17:05, четверг, август, день 20-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Балла пробки в Москве на данный момент. Тяжелая ситуация. Но не даже тяжелая, но не очень хорошо. Меж Люблинской улицей и Каширским шоссе на внутренней стороне МКАД. На внешней стороне МКАД плохо от Минки до Киевки. Кстати, на внутренней стороне от Мичуринского до Минки тоже плохо. Большая, как могла бы быть, но все-таки почти в два километра длиной пробка уперлась в щелчок по внутренней стороне МКАД. И по внешней стороне, кстати, между шоссе энтузиастов и щелчком тоже не очень хорошо. И очень плохая Ярославка от МКАД. И чуть ли не до Ивантеевки стоит пробка. Ну, с переменным успехом. То едет, то стоит. И в обратную сторону, кстати, тоже. Плохо. Плохо на внутренней стороне МКАД от Путилково. И туда дальше за Ленинградку. Где-то, даже не знаю, где это все заканчивается. Ну, Коровинский тоннель где? Бусиновский проезд. Вот как-то так. Короче говоря, могло бы быть и лучше. Ну ладно, дайте чуть-чуть музыки. Настройте, говорит, звук, басы фонят у вас. Да нет, Вячеслав, просто я басовитый. Я басовитый, басовитый. И когда-нибудь я, может быть, буду даже, может быть, постараюсь рычать. Пока у меня не очень получается, но, тем не менее, я попытаюсь когда-нибудь. Слушай, давайте поговорим про РЖД, потому что Якунин ушел, стал сенатором. Ну, станет, в смысле, да? И сейчас назначен новый глава РЖД, подписал указ премьер России Дмитрий Анатольевич Медведев, всем нам известный. Глава Минтранса Олег... заместитель главы Минтранса Олег Белозеров. Теперь новый глава РЖД. Был заместителем главы Минтранса, а теперь... В общем-то, глава РЖД. Ну, знаете, я бы хотел сослаться на Растригу. Можно я сошлюсь на Растригу? Это наш шеф Сергей Доренко. Он написал в Твиттер: если Дворкович не пошел на РЖД, значит, на кассе остались люди прежнего босса, и замена чисто декоративная. И в связи с этим я и хотел бы с вами вообще поговорить. А вот новый глава РЖД, он что-нибудь изменит или нет? Потому что многие сейчас прям, знаете, и Медведев говорит, много что предстоит сделать. Там с товарами перевозок, с пассажирскими перевозками есть проблемы. Надо делать, надо изменять. Все-таки, да, чувствуем, Белозеров что-то сделал. У нас какой-то эксперт был, который знал этого давно, Белозерова, в эфире в «Потоке», говорит, ну это вообще Белозеров человечище, все понимает, все сделает. А вы верите в то, что Белозеров, каким бы он ни был прекрасным человеком, я его лично не знаю, честно вам скажу, ну каким бы он ни был человеком, что он что-то может изменить? Что он что-то может изменить. Изменить, естественно, в лучшую сторону, вы понимаете, да? Я же не спрашиваю, что он все испортит. Все испортить может каждый, все испортить могу я, например, назначить меня главой РЖД, я вам все испорчу и все. Хотя, может быть, у меня есть талант к управлению РЖД, но не знаю. 134-21-35, вам кажется, вы думаете, что Белозеров новый человек в РЖД, новая кровь, как вам кажется, да? Хотя, может, это не новая кровь, все-таки раньше был заместителем министра... Министерство транспорта. Угу. Вот. Он что-то может изменить в лучшую сторону. 134-21-35. Бывший замглавы Минтранса Олег Белозеров, новый глава РЖД, он может изменить в лучшую сторону. Вы верите, что вот этот приток, как вам кажется, свежей крови, что-то поменяет? В лучшую сторону, конечно. 134-21-35. В таком случае вы набираете и не забывайте код города 495. 134-21-36, если вы не верите в то, что Белозеров может что-то изменить. Вам кажется, вы думаете, и, может быть, вы здесь согласны с Сергеем Доренко, который говорит, ну, на кассе-то остались прежние люди, походу. Ну, значит, вряд ли что-то это может изменить. Это декоративная замена. Ну да, поставили нового человека. Но вообще все как было, примерно так же все и будет. Может быть, будут какие-то изменения, но революции, да, какого-то реформаторства активного ожидать, ну, не стоит, вы считаете. 134-21-36 в таком случае набираете. 134-21-35. Белозеров может изменить РЖД в лучшую сторону. 134-21-36. Ничего от РЖД ожидать не стоит. Какая разница? Команда-то старая, ну да, новый глава, Ну, насколько этот глава действительно глава, понимаете, о чем я говорю? 134-21-36, в таком случае набираете, ничего не изменится. Давайте, 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
По поводу назначения, я думаю, ничего не изменится, так как это у нас монополия, и как поднимали цены на ЖД-перевозки и переезды, и билеты на Новый год, так и будут поднимать.
Послушайте,
абсолютно ничего не изменится.
Цены поднимают везде и на все. И обоснование этому простое. Рубль слабеет. Причем здесь конкретно Белозеров. Белозеров сможет сделать так, чтобы наши электрички...
Я вам скажу, да. А при чем здесь рубль дешевеет, там дорожает? А у них всегда на Новый год цены повышают.
Ну потому что инфляция у нас дикая всегда у рубля. Ну что вы, я вам должен...
Именно на Новый год?
Да не на Новый год, просто на Новый год верстают новые бюджеты.
Нет,
что?
Не достать новый бюджет.
Как? А когда?
Нет,
а когда?
А и когда? И тот построил себе 50-метровый бассейн, и этот еще построит 50-метровый бассейн.
Слушайте, вы валите все в одну кучу. То, что они жируют, я это все прекрасно понимаю. У меня вопрос другой. Белозеров может сделать так, чтобы у меня в электричке было чисто? Я еду в Чехов.
Нет.
Нет? Не может. Все, я понял. Вот это мне интересно. А вот это, почему они поднимают цены? Да потому что цены у нас растут из года в год везде. Сейчас из-за того, что есть санкции, антисанкции, рубль падает, нефть дешевеет, у нас цены еще быстрее растут. Ритейлеры накручивают цены, например, да, и не только они. Еще цены растут. То есть то, что цены растут, я вообще не удивляюсь, ну, ни разу. Ни разу. Это как раз неудивительно. Что здесь делать может Белозеров? Ничего. Это давайте обращаться к нам, к Набиуллиной, там, и кому еще, к Силуанову обращаться. А что это у нас цены такие? А что у нас рубль такой дешевый? Это мы к ним обратимся. Конкретно Белозеров сможет сделать так, чтобы я мог, например, из одного города в другой добраться на хорошем поезде быстро, быстро. Сделает ли он какой-то скоростной поезд настоящий, там, до Казани или еще куда-то, хотя до Казани, говорят, ходит Сапсан, это достаточно быстро, но чтобы он был еще быстрее. Сможет ли он сделать так, чтобы в электричках было комфортно, чисто, красиво, чтобы людям, когда они заходят в электричку, было приятно там находиться? Сможет это сделать Белозеров или нет? Вот что меня интересует. А цены расти будут? Да. Цены расти будут. Белозеров с этим ничего не сделает. Это можно прям сразу точку ставить и дальше идти. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Резон.
Да.
Ну, вообще, теоретически можно это и делать. Но вопрос, сделает ли он это или не сделает. Согласен, в электричке у нас помойка страшная вообще. Там находиться невозможно. Мусор воняет и
не,
все прочее.
Вы знаете, есть дорогие электрички. Они прямо такие хороши, вот эти рексы. Прям хорошо там, согласитесь. Но это дорого.
Дорогие, хорошие, да, согласен. Ездил, как и в дорогих, ездил и в бюджетных.
Угу.
Но людям бюджетным тоже хочется ехать в приятном, хотя бы ну, в приятном месте.
И Белозеров, это говорите, захочет или не захочет? А вы думаете, захочет или нет?
Я думаю, что если он может это сделать, но вряд ли он это сделает. Потому что если, как говорить, то, что руководство, в принципе, как Сергей Доренко, да, сказал, то, что ширмочка, да, грубо говоря, поменялась, то я думаю, вряд ли что-то изменится.
Да, я понял, спасибо большое. А при чем здесь вообще дешевый рубль? Мы что, рельсы из импортного металла делаем? Или у нас машинисты иностранцы? Не мешайте все в кучу, говорит Тома. Я и не мешаю все в кучу. Но у нас машинисты должны голодать теперь, что ли, или что? Должны голодать? Зарплаты-то у них низкие, правильно? Зарплату так или иначе, наверное, будут потихонечку индексировать, как это всегда делалось. Но когда-то догоняя инфляцию, обычно отстает от инфляции повышение зарплат. Но тем не менее, вы понимаете, путейцам, наверное, что-то какие-то деньги нужны. Наверное, деньги нужны на замену чего-то, вы же понимаете, на замену того же самого подвижного состава. Где эти деньги брать, что эти деньги? Эти деньги дешевеют день ото дня. Ну, тем рабочим, которые производят и делают эти электрички, например, где-то у нас в России, да, или вагоны для этих электричек, им тоже деньги надо платить, они тоже этого хотят. Ну, то есть, я не знаю точно, из чего у нас собираются электрички, но могу предположить, что не все комплектующие наши, например, там. Ну, могу предположить, это предположение. Поэтому не я мешаю все в кучу в одну, а экономика мешает все в кучу. Экономика мешает все кучу. Везде цены на все поднимаются. Везде на все поднимаются. И если цены поднимаются, соответственно, на все, так почему же они не должны подниматься за проезд? Ну, то есть, сами себе ответьте на этот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы спросите меня, нравится мне это или нет? Я вам отвечу сразу, мне это не нравится. Мне это не нравится. Чем дешевле, тем лучше. Я, как потребитель, хочу, чтобы было дешево и качественно. Это я с вами согласен. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Лимузин меня беспокоит. Здравствуйте,
да.
Алексей. Вы знаете, мне кажется, что эта система управления, скажем, нашими российскими железными дорогами, она есть система. То есть от одного человека, если это действительно так, что это ширма, то как замены ничего не произойдет, ничего не поменяется. И мне очень слабо верится, что РЖД убыточная компания. То есть наверняка есть деньги, просто их надо как-то правильно направить. Просто
сможет Белозеров? Вот вы, наверное, может быть, вы знаете, как работают у нас в Минтрансе, может быть, Белозеров себя там как-то проявлял, и вы скажете, вот Белозеров хороший человек, он сможет что-то изменить. Вот что-то о Минтрансе.
Я буду очень рад, если ему дадут что-то изменить, скажем так.
Вы думаете, на него будут давить и говорить, не меняй?
Нет, не то чтобы давить. Понимаете, в чем дело? Ведь не один Белозеров там, скажем так, в поле воин. Вот, понимаете, система.
Да, понял, спасибо большое. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов в 92-м году по специальности экономист, пишет Еле. Вот что опять ждать? То есть человек на... Эффективный менеджер, как у нас это говорят обычно, да? Экономист. Ну что должен делать экономист в РЖД? Нечего ему там делать, намекает Еле. Там нужен железнодорожник. Белозеров построил скоростную дорогу до Владивостока на магнитной подушке. Построит, я уверен, говорит первый. Ну не знаю, посмотрим. Цены в РЖД — это обоснованная претензия. Поезд, купе, дороже самолета. Когда в Крым мы 3 года назад ездили, нас в вагоне было 9 человек, поезда пустые, пишет 23-й. 23-й здесь я, наверное, соглашусь, вы правы. Вы правы, я тоже, когда ездил, я обычно беру плацкарт, мне, ну, никакой надобности нет в купе, я не старый человек, я не женщина, у меня нет детей, там, собак каких-то, мне купе не нужно. Так вот, когда я ездил на плацкарте, я проходил вагон-ресторан и, естественно, так, ну, заглядывал, насколько поезд заполнен купе, и спрашивал у проводников, наверное, профессия накладывает отпечаток, и, естественно, я почему-то всех все время что-то спрашиваю. Ну, короче говоря, действительно, купешки часто пустые, действительно, они часто пустые, и странно, я сам об этом забыл, я об этом говорил. Мне это казалось тогда странным. Может быть, действительно, цены на купе снизить было бы правильно и брать массой, а не ценой. С другой стороны, может быть, они пустые просто потому, что никто вообще не собирается ездить на поезде. Ну, то есть, просто люди, которые ездят на поезде, они ездят либо в плацкартном вагоне, либо вообще никак. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Да. Алексей, вы понимаете, ничего не изменится в этой системе, поскольку РЖД – это верхушка айсберга. РЖД, на самом деле, аккумулирует деньги и раздает их частным компаниям.
И?
Вся железная дорога поделена на частные компании. Так. Вот вас возятся в электричке.
Вы послушайте, частные компании частные компании, они могут работать эффективно, а могут работать неэффективно. Вот сможет Белозеров сделать так, чтобы частные компании эти, они работали эффективно?
Ну, поскольку я не знаю, кто такой Белозеров, я не могу ответить на ваш вопрос.
Мы не знаем, да, спасибо огромное. Вот в этом-то и проблема. Когда Белозеров встал на должность замминистра, если до 10-го, то я сейчас про него много расскажу, говорит Тома. Ну, давайте посмотрим. Так, значит, как его у нас зовут? Олег Белозеров. Олег Белозеров, да? Легко, набираем. Википедия. Кстати, может там вполне не оказаться. Вроде бы, ну, тут все Белозеровы, какие только могли быть. Олег Валентинович, российский государственный деятель. Наверное, может быть, это он? Российский общественный управленец, президент железнодороги с 20 августа 2015 года, действительно государственный советник первого класса, в прошлом занимал пост первого заместителя главы ведомства Министерства транспорта Российской Федерации. Все, что есть по Белозерову. Все. Сегодняшняя новость пошла в Википедию. Больше ничего пока. 7373-948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Светлана зовут.
Да, пожалуйста, Светлана.
Ага, здравствуйте еще
здравствуйте.
Вы знаете, если бы все Белозеровы занимались своими прямыми обязанностями и не пилили деньги, то было бы, наверное, больше порядка не только у нас на РЖД, а вообще.
Послушайте, это общие слова. Вы говорите, пилили деньги. Вы знаете, что Белозеров где-то пилил деньги?
Ну, а вы знаете, я не это хотела сказать. Вот смотрите, сейчас с экономическими санкциями, да, у нас вся Европа платит, что они недополучают.
Нет, подождите, вы мне сейчас про Европу, я вам про Белозеров. Белозеров сделает так, чтобы у меня нормальная электричка была или нет?
Вы знаете, я считаю, что он министр, у него куча подчиненных.
Он замминистра был, а теперь он глава РЖД. Вы вообще не понимаете, о чем мы говорим? Вы вообще не понимаете? Вы просто хотели услышать себя в радио. Значит, смотрите, 18% радиослушателей говорят, что Белозеров что-то изменит, 82% ничего не изменит. Белозеров был замминистра, первое, да, первый тезис. Второй, он сейчас глава РЖД. Я спрашиваю, может или не может? Какие у вас есть доводы на то? В марте 2009-го назначен заместителем министра транспорта. Значит, в 2009-м был. Минтранс.ру, ссылку кидает Хлебушек. С 2009 2009-го он был, заместитель министра транспорта Российской Федерации. А эффективно для кого у понимания должно быть? Судя по баблу, которое они имеют, их предприятие сверхприбыльное. Слава Биг говорит. Судя по того баблу, которое они имеют, они просто себе хорошо это бабло берут, понимаете, Слава Биг? А по поводу их предприятия ничего сказать невозможно. И вот такого министра никто ставит ни много ни мало начальником российских железных дорог. Тебе не страшно, Леш, пишет Тома? Нет, мне не страшно, потому что я вспоминаю те годы, когда мы плохо знали, например, Владимира Владимировича Путина. Просто мы его не знали. В определенный момент он появился, его назвали преемником, а потом просто ушел Ельцин. У Путина был небольшой рейтинг политический перед выборами. А потом, значительное время до выборов. А потом он вдруг резко возрос, и Путин, Владимир Владимирович, нынешний президент Российской Федерации, получил дикое одобрение тогда вами же, теми, кто голосовал. И, в общем-то, смотрите, справляется как со своими обязанностями. Сами решайте, насколько хорошо, но, тем не менее, сколько лет. Довольно долго, согласитесь? 7373948. Поэтому я никогда не смущаюсь, когда слышу какие-то фамилии, которые мне неизвестны. Они могут быть мне неизвестны не потому, что они плохие, эти люди, а просто потому, что они мало светились. Ну, сейчас мы о нем, наверное, о Белозерове узнаем больше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Дело в том, что Белозеров член команды, а команда, как мы выясняем, в последнее время выяснили, оказывается, ничего не может. Или может, но плохо.
Какая команда?
Несмотря на то, что они вкалывают, как рыбу на галерах.
Какая команда?
Потому что еще от него ждать-то.
Не понимаю. Какая команда не может и может что-то плохо?
Ну, наша команда, его верхушка, его руководители.
Верхушка кого?
Ой,
Белозерова?
Верхушка министров.
Верхушка министров – это премьер-министр.
Ну и так далее, да.
Они ничего не могут, вы считаете?
Да, и тот.
Да? А почему? Все
время не принято.
А почему они, вы так считаете?
Ну, потому что, Лёш, смотрите, в свое время вот один корреспондент, один журналист,
который я люблю,
кстати говоря.
Вы просто можете сказать, почему вы считаете, что они...
45-го, 61-й год, когда Тарнавы разрушили, мы запустили космонавтов.
Да, это правда.
16 лет.
Ну.
А за последние 15 лет что мы хорошего сделали?
Почему 15, почему не 20, говорите?
Ну, 15 лет руководства этого человека.
Так подождите, а почему, говорите, 15 лет? Давайте больше брать срок. Давайте с 90-го года возьмем.
И что мы сделали?
Ну, ничего не сделали, наверное. Танк «Армата» сделали.
Так что мы ждем от Белозерова?
Крым присоединили, как вариант.
Ай-ай-ай-ай-ай.
Что?
Ну что, теперь давайте этим Крым питаться.
Нет, ну зачем питаться? Вы меня спросили, что делать. Слушайте, я понял, что ваша пенсия. Я сейчас буду по зарплату вам свою буду рассказывать. Про пенсию своих родителей.
Не, у пенсионеров по пенсии половина осталась. Ведь у меня зарплата была 100 тысяч, и осталось бы 50. И да хрен бы с ним.
Ну и что? Ну я тоже когда-нибудь буду пенсионером, это понятно. У меня родители...
А когда пятнашки осталось 7 тысяч, то тут извините.
А это при чем здесь? Я не понимаю. Вы меня спрашиваете, что сделали? Я говорю, Крым присоединили. Вы говорите, и что? Я говорю, ну вот, вы спросили, я вам ответил, пожалуйста.
Ну хорошо, хорошее дело, Леш, но кроме... Ну, Крымом сыт не будешь.
Ну, я понимаю, что Крымом сыт не будешь. Просто меня спросили, что сделали. Я вот так вспомнил быстренько, что вот такое сделали. Вот, пожалуйста, присоединение к Крыму. Хорошо, плохо, это вы дальше оцениваете сами. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, как-то последний год ничего больше не присоединяли никуда. Может быть, это значимо? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Ничего хорошего не будет, ничего не изменится, потому что мы живем в великой стране под названием Россия.
И что?
Которая, если не будет тотальной революции, и мы не сменим полностью всю структуру, по которой мы живем последние 15 лет, ничего хорошего не изменится.
Была тотальная революция в Российской империи, после чего были и голодоморы, и все что угодно, и гражданские войны, и что?
Также революция была в 92-м году, когда развал Советский Союз.
Да.
Просто нужно это делать с мозгами и, наконец-таки, выбрать действительно...
Хорошо, а вы готовы умереть ради революции?
Что?
Вы готовы умереть ради революции? Если вас застрелят, вы не будете против?
Смотря что за революция и кто будет лидер этой революции.
То есть вы готовы умереть, правильно?
Безусловно.
Вас убьют.
Ради будущего.
По ошибке.
Ну и действительно великого будущего. Непонятно чего...
А если это будущее будет действительно не великим, а никаким, примерно как сейчас у Украины, вы готовы умереть? Алло? Что, уже? 7373948, телефон прямого эфира. Мне так всегда нравятся вот эти мечтатели, люди, вот знаете, причем по голосу слышишь, человек в возрасте, человек зрелый. Он говорит, я готов, нужна революция. Я говорю, вот пример революции. Он говорит, это гадкая. А в 90-х что, говорит, не гадкая? Я говорю, гадкая. Ну и вот на Украине гадкая революция, еще где гадкая революция, да? Ну что, ничего не меняется. Революция в России всегда была ужасной. Всегда. По итогам она была ужасной. Но если появлялся Сталин, хорошо. Если не появлялся, то не так хорошо. Ну вы понимаете, о чем я говорю. Зачем революция? Для того, чтобы было хорошее будущее. Кто вам сказал, что после революции бывает хорошее будущее? После революции бывает ужасное будущее. Обычно. Ну, обычно бывает ужасное будущее после революции. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому хватит мечтать. Вы все время мечтаете, что можно что-то изменить в один день. Ничего нельзя изменить в один день. Попробуйте взять и изменить свою жизнь в один день. Ничего у вас не получится. Все достигается путем долгого труда, упорного. Наверное, никто с этим спорить не будет. Долго и упорно трудиться. У меня и раздражает это в нас. Серьезно, вот эта вот попытка метаться из стороны в сторону. Постоянно, от черного к белому. Не понравилась монархия, раздолбали социализм, якобы коммунизм. Не понравился коммунизм, демократия. Раздолбали демократию, типа того, давайте патриотизм как идею вводить. Сейчас патриотизм уже не нравится, еще одну какую-то идею. Вам все время не нравится. Я считаю, что нужно нам раз и навсегда, вот как Сатановский советует, отказаться от этой дебильной формулировки, которая называется национальная идея, и наконец-то понять, что никакой национальной идеи быть вообще в принципе не должно, а должна быть одна идея – жить хорошо. И трудиться. Трудиться в поте лица. В поте лица добывать свой хлеб. Вы понимаете, о чем я говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Не думайте, что если вы сломаете старую систему, новая система будет лучше. Скорее всего, она будет хуже. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Считаю, что нынешняя система у нас довольно нормальная. И знаете, со времен начала правления Путина, грубо говоря, да, очень много изменилось в лучшую сторону, и флот стал подниматься, и авиация.
Нет, ну знаете, я понимаю, к чему могут быть претензии. Вот претензии последнего времени могут быть к одному. Смотрите, деньги, например, выводятся за рубеж олигархами. Это всем известно, это миллиардные суммы, десятки миллиардов долларов выводятся за рубеж.
Например, но это было раньше.
Да, да, я понимаю. Например, может быть претензия к коррупции. Во всех слоях практически власти. То есть, может быть, к этому претензия. Претензия может быть к тому, что сейчас цены повышаются везде на вот этом противостоянии с Западом, так назовем это. Вот, может быть, к этому действительно есть какие-то претензии.
Ну, на самом деле, у нас страна-то довольно большая, и очень много разных сторон, которые пытаются нас подавить, это понятно. Но самое лучшее, что могло случиться в России, это Путин, на самом деле, потому что его уважают все, и многие вот страны, даже Евросоюза, они даже встают, когда он заходит. Когда такое было? Когда почему-то заходил Ельцин, никто не вставал.
Ну, а тут, ну Ельцин, ну, это уже совсем плохой пример, вы понимаете,
да,
сравнивать,
да, да,
с Ельцином.
Это... не было хороших. Со времен Сталина, грубо говоря, сейчас у нас и метро строится, все. Да, я не говорю, что все идеально, действительно. Я, вот мне самому, допустим, 26 лет. Я молодой папа, да, то есть я многие проблемы, то есть такие вот бытовые, там, мы с детским садом были проблемы, все. Но мы решаем, в принципе. Если, допустим, посмотреть, когда я вот только родился, да, я помню, как родители там мучились еще сильнее. То есть сейчас...
Не, ну тогда совсем было плохо. Тогда совсем было плохо. Понимаете, в чем дело? Вы сравниваете совсем с ужасающей ситуацией. А кто-то сравнивает, например, любители, вот они говорят, а вот в США, нам говорят. Я говорю, ну в США демократия строилась сколько лет? Сколько лет демократия строилась в США? Сколько они уже трудов в это вложили? Американцы как бешеные работают. Представьте, что американцы будут каждые 5 минут ходить курить куда-то на своей работе. Да их выгонят с этой работы к чертовой матери. Вот и все. То есть они приучены работать уже. Они знают, что никто им ничего делать за них не будет. Если твой дом снесет какой-нибудь торнадо или очередной какой-то циклон непонятный, и этот дом не будет застрахован, никто тебе помогать не будет. Просто потому, что ты его не застраховал, и это твоя проблема. Американцы это знают, и они уже работают в этой парадигме. У нас еще пока не дошло. У нас все еще есть люди, которые считают, что государство им очень сильно задолжало. Хотя чем задолжало им государство, я, например, понять не могу. Давайте сделаем небольшую паузу и отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Вы знаете, сейчас поговорим в движении, отправимся, а после новостей действительно проголосуем. Вот считаете ли вы, что вам государство что-то задолжало? Просто интересно, после новостей. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую, это Фурок. Внешний МКАД от Очакова, врубаемся в Стоямбо.
Врубайтесь в Стоямбо. При социализме все трудились в поте лица, но были нищими. Мой дед трудился в поте лица по-настоящему, пропадал на работе в 83-й. Он не был нищим при социализме. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да.
Вот, я через интернет смотрю, может, с опозданием с ним.
Да-да-да, поэтому, Андрей, простите, сразу у нас движение сейчас, рубрика «Как вас зовут?» Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
В районе Москва-Сити трешка стоит немного.
Трешка стоит немного в районе Москва-Сити. Хорошо, сейчас нужно уйти на новости, после этого вернемся. И просто мне интересно, считаете ли вам, что вам государство что-то должно? Итак, друзья, я хочу спросить, задать вопрос. Как-то мы набрели на эту тему до новостей. Если вы только подключились, я кратко объясню. Мы начали говорить о новой России. Да, там 20 лет прошло, даже больше уже 20 лет, что там говорить. А некоторые люди говорят, а чего мы достигли, а что изменилось. А я сам себе задал этот вопрос и вам его адресую. А вам кажется, государство вам что-то, вот новая Россия, да? Ну там с 90-х сначала. А это государство, оно вам что-то задолжало или нет? Понимаете, потому что у меня есть такое ощущение, что люди советского толка, те, кто жил в Советском Союзе, у них есть до сих пор такое ощущение, что государство им что-то должно. Я лично считаю, что для меня государство, что должно делать для меня государство, да, я сразу обозначу. Это как бы базовая вещь, поэтому в голосовании она не учитывается, это я вам сразу скажу. Это безопасность, то есть чтобы не было войны, элементарные слова, и чтобы я как-то себя мог прокормить. Возможность заработать, все. То есть возможность заработать раз, и вариант второй, ну точнее, не вариант, а второй критерий – это безопасность, чтобы меня не взрывали террористы, не убивали, не нападало другое государство, чтобы я чувствовал себя в безопасности. С военной точки зрения. Все, вот это мы сразу отметаем, а остальное что-то вот, вот что-то может быть остальное, что вы предполагаете, вам задолжало государство, вот вы в связи с этим и голосуете. 134-21-35, да, я считаю, что новая Россия мне задолжала. Да! Они мне обязаны, эти ребята у руля. Вот как-то так вы говорите. 134-21-35. Они мне кое-что должны. Кое-что они мне должны. Вот что я не знаю, серьезно. Потому что если бы я знал, я бы сам сказал, что мне кто-то что-то должен. 134-21-35. Да, да, должны. Да, они мне задолжали. 134-21-36. Нет, мне ничего не задолжали. Нет, я не считаю, что мне что-то должны. Я считаю, что я скорее всем должен. 134-21-36. Нет, я не считаю, что мне новое государство, вот новая Россия, так называемая Российская Федерация, да, что-то должна. Нет, 134-21-36, у меня этого ощущения абсолютно нет. Я понимаю, что я сам по себе, ну да, вот есть возможность зарабатывать, да, есть какая-то уверенность в том, что на нас хотя бы не нападут, у нас есть ядерное оружие, мне этого достаточно. 134-21-36. 6 в таком случае вы набираете. Задолжал 134-21-35. Нет, не чувствую, ни государство обязано мне. 134-21-36 тогда, все. Мне государство должно и моей маме, 93-й год, на книжке пропало 12 тысяч рублей, по тем временам очень большие деньги, говорит 990-й. То, насколько государство должно, определяется по кривой Джини. Если как в России есть тысячи жирующих боровов и бедная нация, значит, задолжала, говорит Тома. А есть у нас бедная нация или нет, Тома? Я вот человек сам из деревни, и, знаете, не скажу, что та деревня, из которой я, там плохо живут. Я вам не скажу. Как-то у людей все более или менее клеится. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
Я считаю, что прежде всего государство перед людьми, которые жили в СССР, задолжало в справедливости.
А, подождите, что это такое справедливость?
Справедливость заключается, в моем понимании, в том, что те люди, которые являются сейчас владельцами крупнейших активов, они являются владельцами крупнейших активов, которые строил весь Советский Союз и все советские люди.
Ну да, вы говорите о приватизации, которая в определенный момент произошла.
Да, приватизация, да. И также избитая тема, конечно, о том, что те вклады советских людей, которые сгорели в горниле, скажем так, этой приватизации.
С другой стороны, я прям сразу вам скажу, да, вот все вспоминает о государственной такой приватизации масштабной, но вот о частной как-то все забывают. Вы, наверное, прекрасно знаете, что у людей были советские квартиры, которые им давало государство, чтобы они там жили. А вот новая власть, в лице, кстати, ненавистного практически всем Бориса Ельцина, разрешила приватизировать эти квартиры. То есть в одночасье человек взял и себе забрал в свое личное пользование, хочешь продай, хочешь живи, квартиру, которая сейчас в Москве, например, может стоить десяток миллионов рублей, а то и больше.
Абсолютно с вами согласен, но дело в том, что эти квартиры люди заработали. Вот, в результате своей деятельности, устраиваясь на предприятия какие-либо в советское время, им давали эти квартиры по истечении какого-либо срока.
Ну да, но, вот. они условно не были их, насколько я понимаю.
Условно не были их, и предприятия условно не были их, и те люди, которые, в общем-то, скажем так, получили эти предприятия, они тоже участвовали в этой мелкой приватизации, да?
Угу.
Вот, и поэтому, если речь идет об ограничении, скажем так, мелкой приватизации квартир всех людей, да, то, угу. В общем, да, все в равных условиях.
Ну вот видите, получается, смотрите, кто был, так скажем, пободрее, тот побольше отхапал, кто был не такой бодрый, поменьше квартирочку себе где-то.
Ну. Нет, это абсолютно правильно, но здесь мы же говорим о человечности и о справедливости, угу. Как таковой. Вот. А сколько ваучеров сгорело, вот. Государство не проконтролировало, например, предприятия, которые принимали эти ваучеры, приватизационные чеки, когда вся собственность делилась.
Угу.
Вот. Та же самая московская недвижимость, еще множество всяких там предприятий, которые были мошенническими абсолютно. Вот. А государство, которое было обязано, учитывая, в общем-то, советского человека, который был наивен, ему было непонятно, что это такое. Многие просто пропили эти ваучеры, да, а те даже люди, которые не хотели этого пропить, а просто сдали их, надеясь на две «Волги», которые обещал Анатолий Борисович, как мы помним.
Да.
Вот. В результате даже не знают, где эти ваучеры находятся.
Не знают. Но это же говорит о том, что люди были просто необразованные, не понимали, что делают. Кто-то понимал, тот обогатился в тот момент.
Это абсолютно верно. Но,
так почему же кто-то кому-то должен?
Это получается так, извините меня за жаргон, который сейчас прозвучит, да, без лоха жизнь плоха.
Ну, в какой-то мере, да. А это и есть рыночная экономика, вы понимаете? Ведь все хотели свободного рынка, всем не хватало колбасы, все хотели джинсы, как у Высоцкого, нет?
Да, все хотели.
Ну вот, получили, пожалуйста.
И колбасы хотели.
Пожалуйста.
Вот. Но
колбаса.
Дело в том, что сейчас мы говорим не о джинсах и о колбасе, мы говорим о справедливости как таковой.
Ну так а вот. Справедливость-то, она, понимаете, в чем? В том, что человек что смог, то и урвал, каждый. А, соответственно, вот она и справедливость
нет.
Жизни. А не смог, то не...
Нет, ну человек сам по себе имеет право ошибаться. Государство ошибаться не имеет права.
Не имеет права, вы считаете? Ну, может быть, спасибо огромное. Остановим голосование. 70% радиослушателей считают, что... Ну, которые проголосовали, естественно. Считают, что государство им задолжало. 30% считает, нет, долгов никаких у меня нет. Соответственно, я буду спрашивать тех, кто в большинстве сейчас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня зовут Борис Иванович.
И вам, Борис Иванович, я так понимаю, государство что-то задолжало.
Да, я хочу сказать, что...
Что же?
Мне задолжало государство порядок в стране. У нас не выполняется ни один закон.
Это неправда. Если бы у нас не выполнялся ни один закон, вас бы просто взорвали где-нибудь сейчас на улице. Вы говорите порядок?
Я скажу.
Ну, сравните.
Вы хотите получить ответ?
Вы же мне уже ответили, и вы говорите абсолютную неправду. Сравните с Ближним Востоком наш порядок, и вам покажется раем то, что происходит в России.
Одну минутку, вы зачем запугиваете народ?
Я никого вообще не запугиваю, я говорю, что на Ближнем Востоке...
Задолжало государство, да.
Да, вы говорите порядок.
Задолжал,
вы говорите порядок.
Гарант.
Нет. Фу, я даже слушать это не могу. Человек вообще, вот знаете, вот почему тяжело разговаривать с людьми закостенелыми? Потому что они не хотят говорить, они хотят выступать, да, на какой-то трибуне. Ну так выйдите на площадь, выступайте, слушайте, если не увезут, конечно, санитары. Объясняю коротко, человек говорит, мне задолжали порядок. Какой порядок? Какой порядок? Ну, давайте сравним наш порядок сегодняшний с порядком, например, на Украине. Сравнили? Все, сделали выводы. Давайте сравним сейчас сегодняшний наш порядок, скажем, с порядком в Египте. Нравится Египет? Ну, там нет порядка. У нас, по сравнению с Египтом, вполне себе порядок. Хорошо, давайте сравним с Афганистаном. Давайте. Порядок? Еще какой порядок? Давайте сравним с Сирией. Порядок? Да, порядок. С Ираком. Давайте сравним. Порядок? Да, порядок. Вы, когда берете и сравниваете, и говорите, должен быть порядок. Ну, вот он вам, порядок. Вас что, убили на улице? Вы даже звоните мне, звоните спокойно. Никаких проблем нет. Что, это не порядок? Ну, или вы говорите, нужен такой порядок, как в США. Безусловно, я за такой порядок, как в США. Чтобы законов было больше, чтобы законы были действительно карающими. Чтобы на машине вы не могли перестроиться из одной полосы в другую быстрее, чем за 3 секунды, а иначе вам припишут опасное вождение, и вы заплатите огромный штраф. Да, я за это. Да, я за это. Опять же, претензии к порядку, например, я почему говорю на примере США, потому что есть чему учиться у этих людей. У них тоже есть проблемы с порядком. Безусловно, Фергюсон, это не проблемы с порядком. Конечно же, проблемы с порядком. Что, в Китае нет проблем с порядком, что ли? Конечно, есть. Но надо же с чем-то сравнивать. 7373-948, телефон прямого эфира. Если сравнивать с 90-ми Россию сегодняшнюю, порядок. Порядок, пожалуйста. Где братки, раскатывающие на тачках и держащие вас в ужасе, которые могут у вас в любой момент отжать все, что захотят? Где эти люди? Где у нас организованные ОПГ, типа там каких-нибудь ореховских, солнцевских братков? Где они? Все, они уже либо умерли в определенный момент, да, их убили, или, может быть, своей смертью, либо эти ребята уже работают давно в белую. Все. Все, порядок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Алексей, я считаю, что государство, по крайней мере, не мне должно, а должно тем, кто хотя бы с Чеченской войны не вернулся, хотя бы их родителям.
Родителям ветеранов. Здесь я с вами согласен.
Не ветеранов, нас... а людей, которые не вернулись оттуда. Ну, остались сейчас
ветераны
одинокие.
Войны, да, в любом случае. Погибшие и те, которые вернулись, стали инвалидами. У нас вообще есть проблема с этим. Я с вами полностью согласен. У нас есть проблема. У нас действительно превозносят ветеранов Великой Отечественной войны. И, насколько я понимаю, практически наплевательское отношение у нас к ветеранам афганской войны и к ветеранам чеченских вот этих войн. То есть оно, конечно, требует внимания должного. Здесь я согласен. Да, наверное, да. Этим людям да. Вопросов нет. Вот здесь да. Но я не участвовал. Я не воин. Я не участвовал ни в чеченских войнах. Но я тогда маленьким был. Вот. Я не участвовал, естественно, в Афгане. Меня вообще тогда не было. Вот. Поэтому мне лично государство на этом фоне ничего не должно. Вот я вот так говорю. Мне лично ничего. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Привет, Лёша. Это Оля. Наконец-то дозвонилась. Мы с тобой почти ровесники, поэтому у меня схожая точка зрения. Я, если честно, не очень понимаю. Вот в 90-е, ну, фактически наши родители, они поддерживали революцию, которая была, сместили советскую власть, она им не нравилась, привнесли демократию, и теперь им опять что-то не нравится.
Да.
Вот ты говоришь, вот все время какие-то смены власти, мы не можем жить с нормальной властью и просто привыкнуть к новым реалиям. Вот звонят люди, они все старше нас.
Да.
Они говорят, нам всем что-то должны. Угу. Мы с тобой родились уже во время, когда нам ничего не должны были.
И
нам...
мы уже привыкли я к такой ситуации,
да,
сразу.
Да, я думаю, что у тебя было примерно такое же детство, как у меня, когда вещи перешивали из сестринских и братских вещей, и как бы тоже колбаса была, но она была дорогая, и как бы нас приучили к тому, что в этой жизни надо работать и зарабатывать самим. Да, вот сейчас молодой человек звонит, говорит, вот ветеранам афганской.
Ну, например, чеченской войны, он сказал. Ольга, вы пропали почему-то. Может быть, кончились деньги на телефоне. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья меня зовут.
Да, Наталья. Вам задолжало государство, вы считаете?
Да, я так считаю.
И что же вам должно?
Да, я по поводу приватизации. В 90-м году мне было 17 лет.
Да.
Мои родители были папа инженер, мама учитель. Я только закончила школу, мне дали ваучер. Я вложила его в первый, мы всей семьей, мы не могли вложить его ни в какое предприятие. Мы вложили в первые ваучеры. Угу. Государство позволило нас обмануть. Где этот ваучер, нам ни разу не пришло никакой суммы. То есть моя собственность, доставшиеся мне при разделе страны, угу, точнее, собственности страны, была кем-то украдена. Государство позволило это сделать.
Понял.
Я
мне,
считаю,
мне тогда было...
должно.
Понял, да, спасибо огромное. Мне тогда было в 90-м году 2 года, чтобы вы понимали, мне никаких ваучеров никто не давал. Что я могу сказать на примере своей семьи? У нас этих разговоров даже никогда не велось. Просто никогда не велось. Ни о каких ваучерах, никаких МММ. Просто их не существовало. Жили, да, действительно, не то чтобы очень хорошо. В определенный момент, когда развалился Советский Союз, мы все жили в Советском Союзе, вы понимаете, когда развалился Советский Союз, мои родители оказались за границей, в Казахстане. Вот как так получилось, понимаете? То жили в Советском Союзе, было все в порядке, а так они оказались за границей. Впоследствии пришлось переехать в Россию, естественно, потому что и националистические настроения в Казахстане в определенный момент были достаточно крепкими, так скажем. Пришлось переехать и переехать практически в ноль. Ну, то есть отцу, как врачу, дали жилье, дали, безусловно, потому что конкретно в селении, в которое мы переехали, нужны были врачи. Просто не было конкретного врача, который мог бы лечить людей. Не было и все. Куда они делись, я не знаю. Вот, дали жилье, оно было муниципальное, естественно, вы сами понимаете прекрасно. Вот, и, в общем-то, так и жили, как-то потихонечку. Потихонечку как-то купили первый компьютер, как-то. Потихонечку как-то купили автомобиль, плохой, шестерка, ну, «Жигули». Ездили очень долго на этой шестерке. Потихонечку как-то я поступил в университет. Потихонечку как-то, знаете, отец купил себе машину получше, там, «Фиат», знаете, простая «Фиат Альбио», да, потихонечку. Потихонечку подкопил, купил там себе «Форд» какой-то, понимаете. Так же и я потихонечку отучился, живя на съемных квартирах в хрущевках, в ужасающем абсолютно состоянии они были, эти хрущевки. И я не виню в этом государстве, я виню в этом владельцев этих хрущевок, потому что они плевать хотели на тех людей, которые у них это жилье снимают, как вы понимаете. Им бы лишь бы поживиться, может, чтобы денежку, главное, платили. Потихонечку переехал в Москву, потихонечку начал работать, потихонечку заработал на машину. Сейчас потихонечку зарабатываю на квартиру и потихонечку заработаю на нее. И мне не нужен никакой подарок ни от кого. Мне не нужно вообще ничего от государства. Мне не нужны никакие подарки. Мне не нужны никакие подачки. Мне не нужны никакие квартиры чужие. Мне не нужны никакие подаренные машины. Мне пчхать на ваучеры абсолютно. Просто потому, что я вырос в уверенности в себя. Просто я уверен, что у меня все будет хорошо. Я уверен, что я сам сделаю. И я не понимаю тех людей, которые говорят: ну вот, мне должно государство. Да не знаю, может быть, вы просто ни на что не способны. Может быть, вы просто не способны действовать. Может быть, вы просто не способны к созданию чего-то. Мои друзья, молодые ребята, им на год, они на год младше меня. У них бизнес, они стараются. Мы с ними разговариваем, они говорят: да, беда, доллар, конечно, бьет потолок вообще день за днем. Нам все тяжелее, наши деньги обесцениваются на глазах. Я говорю: что будете делать? Будем работать в два раза больше, ответ. Не бросим все, не начнем ныть, рассказывать про государство и вспоминать про ваучер. Будем работать в два раза больше. Родители этих ребят – шахтеры. Шахтеры. Они из семьи шахтеров. Вы понимаете, что это такое? И они сейчас сами развиваются, сами делают свой бизнес, сами создают себя своими руками. Не вспоминая про МММ, ваучеры и еще что-то. Ну, если вы не сведущие были люди в экономике тогда и сейчас, зачем вы ввязывались в эти авантюры? Ну, вы ввязались в них. Зачем Москва выходила на улицы и требовала смены власти, и эта власть сменилась? Зачем Москва позволила стрелять в Белый дом Ельцину? Зачем это все было? Не знаю зачем. Хотели новой жизни хорошей, получили жизнь. Вот ваши новые реалии, действуйте в них. Вы почему-то не научились в них действовать, и вам как будто бы кто-то в этом виноват. Сами и виноваты. Ну а что, кто еще вам виноват? Что, я Ельцина выбирал, что ли? Я не понимаю. Я Ельцина выбирал. Когда Ельцина выбирали, я, дай бог, в носу ковырялся и пару слов знал по-русски. Все. Ну что, разве это не так? Я даже за президента нынешнего не голосовал тогда, потому что у меня еще такого возраста не было, когда его выбирали, чтобы я мог голосовать. Понимаете или нет? Это вы создали эту страну, старшее поколение. Это страна, созданная вашими руками. Вы позволили произойти в этой стране, в России, в нашей, в любимой, тому, что произошло. Чего вы ноете? Чего вы ноете? Я вас не понимаю. Младшее поколение не ноет, вы разнылись. Что, кто вам должен? Я вам раскрою небольшой секрет. Вам никто ничего вообще не должен. Ничего. Не должен вам никто. Вы сами себе должны. За то, что вам в определенный момент показалось, что Советский Союз очень плохое государство. А теперь вы со слезами на глазах вспоминаете этот Советский Союз. Но Советского Союза быть не может нового. Все. На этом тоже надо поставить точку. Перестаньте жить в прошлом. Живите настоящим. Попробуйте хотя бы. 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. Ну сколько можно-то уже? Все, вспоминайте какой-то ваучер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вы вот говорили по поводу безопасности.
Да.
Я хотел сказать еще о внутренней безопасности, может быть, не знаю. Ну, если конкретно о нелегальной миграции. Почему-то государство как-то хило этим вопросом занимается. Вопрос реально серьезный.
Но на вас нападал хоть один мигрант где-нибудь?
Да, неоднократно.
Где?
Ну, отмахиваться, конечно.
На меня ни разу не напал, я вот вам скажу, да, может быть, я странный такой человек, но на меня ни разу не напал ни один выходец с Кавказа, ни разу. в жизни?
А, ну, это что, повезло вам.
Повезло мне или вам не повезло?
Ну, что значит мне? Мне, моим друзьям, моим знакомым, да, у нас как бы в соседнем дворе девочку изнасиловали таджики. Как с этим будет?
Как?
Это
судите?
Уже не случай, не частый случай.
Судите
этих система.
Таджиков? А вы хотите
сейчас,
сказать, что только...
Сейчас им разрешают, например, уже без разрешения на работу оформляться в России. То есть они имеют почти те же права, что
и... Что вы говорите? Вчера новость вышла, свежая абсолютно, что будут даже по бальной системе мигрантов оценивать. Знание русского языка, общей культуры. 5 лет
это
нужно...
Это лишнее только бабло в карман, там, чиновник. Суть-то не в этом, их все больше. И все больше, они все наглее. Вот это вот.
Вы говорите все больше, а я
вспоминаю. Эту проблему может урегулировать только государство.
Слушайте, вы говорите все больше, а я вспоминаю то время, когда рубль начал падать в связи с событиями на Украине, в связи с дешевеющей нефтью. Я помню массовый отток мигрантов из России. Вы забыли уже это? Это недавно было.
Ну, я не знаю, я вот как у себя на работе, я этого не замечаю. Наоборот,
а где вы работаете?
Ну, не хотел бы говорить.
Ну почему?
Ну, просто не хотел бы.
Ну, не хотели бы. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Станислав, Подольск. Угу. Вот вы сейчас рассуждали о том, что...
О чем?
Как вы это хорошо устроились.
Я не говорю, что я хорошо устроился.
Вы не жили в то время, когда мне было 26 лет.
И?
Я тоже так же рассуждал о КПСС.
Угу. И?
И
что? Вы рассуждали так же о КПСС и?
Так же, как вы. И то же самое все и вышло.
Подождите, вы рассуждали как? КПСС мне ничто не должен.
Вы будете через 20 лет то же самое говорить о Путине, понимаете?
Может быть, я через 20 лет вообще ничего не буду говорить. Знаете, разные судьбы у всех. Я не знаю, что я буду говорить через 20 лет. Я точно знаю, что я буду говорить сейчас. И что у меня сейчас в голове. Естественно, я думаю так, как я думаю. Я не могу думать, как вы все. Понимаете, потому что мы все разные. И, естественно, я слушаю вас поэтому. Только единственное, что я думал так же, как вы в 26 лет. Замечательно. Почему вы вдруг поменялись тогда? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Михаил меня зовут.
Да.
Знаете, Алексей, наверное, много с чем я с вами соглашусь, как бы в какой вас омут пнули там, да, вы там в том и барахтаетесь, и в том омуте там мы все с вами оказались в какое-то время, да, как люди не особо старые. Вот, и я не склонен рассуждать, что там кто-то кому-то чего-то должен. Не был не склонен так рассуждать до тех пор, пока вот у меня не появился ребенок и так далее. Знаете, я не отношусь к категориям там не социально защищенных, ну, довольно-таки обеспеченные, выборахтался, скажем так. Вот. Но дело в чем, даже при моем, так сказать, желании и возможности платить, допустим, за хороший детский садик, за хорошую детскую поликлинику, государство не может обеспечить вот это вот рыночное существование вот этих вот заведений, установ или как-то.
Слушайте, я вот все время слушаю примерно такие доводы. У нас Катя Родина, знаете ее? У нас на радиостанции Катя Родина, Екатерина Родина. У нее ребенок родился, родила она. Слава богу, молодец большая. Я говорю, Кать, скажи честно, а вот ребенка трудно было в детский сад устроить? Она говорит, нет, сразу. Я говорю, как? У нас же все рассказывают, что там очереди дикие, невозможно устроиться. Она говорит, не знаю. Все.
Ну вот смотрите, когда мой ребенок родился, это было 7 лет назад, он был записан на очереди в детский садик 3648, я вот как сейчас помню. Вот, 2 года, когда уже хотели как бы отдавать, она была 1400, и вот в 5 лет она у меня пошла, вот дочка, в детский садик.
В 5 лет,
да. То есть уже через 1.5 года, как бы там, через 2 копейки в школу, 5 лет только она получила... Место. Да, без проблем, можно устроиться в частное, и, слава богу, сейчас много, но там есть нюансы законодательства, да, они называются не совсем детскими садиками.
Я понимаю, у нас...
Лицензионно оформляется и так далее. Про здравоохранение я вообще молчу.
Но про здравоохранение я могу вам сказать только с какой стороны. Вот спасибо огромное. Все время все говорят, что здравоохранение было в Советском Союзе такое, сейчас оно сякое. У меня отец онколог. Стажи у него, я даже не знаю сколько, ну больше 30 лет точно. То есть у него уже по выслуге лет есть пенсия. Те формы рака, которые сейчас диагностируют, те этапы, так скажем, да, которые сейчас диагностируют, в Советском Союзе никто просто вообще не диагностировал, потому что оборудования такого не было. Поскольку медицина развивается, и здравоохранение, никуда не денешься от этого, развивается тоже. То, что оно становится платным, так что вы хотели? Вы сами голосовали за рынок. Я еще раз вам напомню, что вы сами перевели страну на рыночные рельсы. Да, все платное. Да, есть страны такие за рубежом, когда у тебя нет страховки, тебя и лечить никто не будет. Да, например, в США курильщик платит больше страховку медицинскую, выплачивает по страховке. Просто потому, что он подвергает свое здоровье риску. Хотите так? Давайте, я за. Давайте, кто курит, бухает, не следит за своим здоровьем, жрет лишнего, пускай он платит втридорога за страховку, а все остальные будут меньше платить. Я за, давайте, это же здорово, правда? Потому что вы любите об одном говорить, а о другом сразу забывать. А, страну грабят, а ты защищаешь, говорит 88-й. Я знаю, что страну грабят. Я говорю еще раз о вывозе капитала за рубеж. Я считаю это неприемлемым. Но я считаю, что страну грабят такие, как вы, например, 88-й. Просто потому, что вы грабите нас, отнимая время и место у тех, кто мог бы вместо вас работать, понимаете? Действовать и развиваться, и развивать свою страну. Вот и все. Я считаю, что вы грабите нас тоже. Потому что вы родились и ничего не делаете, например. Если, хотя, может быть, вы и делаете, 88-й. Сейчас новости, после этого продолжим. 18 часов 6 минут, четверг, август, день 20-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Эх, зачем балаболи? А балаболить-то не великий труд, а ты попробуй своими руками добавленную стоимость создать и тем на жизнь заработать, говорит 75-й. 75-й, зачем, если я здесь работаю? Попробуйте 75-й просто балаболить, если вам кажется, что это, ну, выгодно. Поймите меня правильно, если бы меня не устраивал мой доход, я бы не рассказывал о том, что государство мне мало платит. Я бы пошел зарабатывать больше. Понимаете, в чем дело? Но это просто у меня такой принцип жизненный, и все. Я бы не стал ждать, что мне кто-то повысит или еще что-то, кого-то просить. Я ни разу в жизни не просил повышения зарплаты ни у кого и никогда, и нигде, и не буду этого никогда делать. Хотя я знаю, что есть такие работники, которые ходят и просят, например, говорят, а может быть пора. Я считаю, что руководитель всегда способен оценить труд на своего подчиненного, просто потому, что у него больше опыта. Ну, если, конечно, у вас руководитель идиот, это уже другое дело, но извините, пожалуйста, здесь я ничего не могу поделать. Зачем вы работаете на идиота, я ответ вам дать не могу. Если вы считаете, что, например, как вы говорите, балаболить можно, выгодно, и на этом хорошо зарабатывать, и этих денег вам хватит для жизни, так в чем же проблема, 75-й, вперед и пожалуйста, вперед и пожалуйста. Если вам этого мало, например, вы считаете, что в медийной сфере у нас заработать столько, сколько вам нужно, нельзя, так тогда давайте, дерзайте в другой сфере. Никаких вопросов нет. Вы понимаете, интересная новость мне сегодня попалась. Вот исследование серьезное. Ученые выяснили якобы, что депрессия не влияет на психическое здоровье окружающих, в то время как общение с позитивными людьми в два раза снижает риск возникновения депрессивных расстройств. Короче говоря, люди депрессивные питаются энергией от людей позитивных. Исследователи с помощью математического метода проанализировали социальные сети 2000 учеников американских средних школ. Оказалось, что общение с людьми, склонными к плохому настроению, страдающими депрессией, не приводит к появлению этого расстройства у окружающих. Не приводит. То есть, если рядом с вами нытик, вы нытиком не станете. Это правда. Я несколько лет жил рядом с нытиком. Нытиком я не стал. Я возненавидел этого человека, его больше нет в моей жизни, слава богу. Подростки, в чей круг общения входило 10 оптимистичных знакомых, в два раза быстрее справлялись с депрессией по сравнению с теми, у кого было только позитивное настроение. Только 3 позитивно настроенных друга. Вот я хочу это обсудить, серьезно. Один слушатель мне сегодня написал, он написал ВКонтакте. Я, естественно, не назову его имени специально, потому что вдруг он не хочет, чтобы я говорил, правильно? Вдруг это сообщение носит именно личный характер. Поэтому я просто, как, здесь с матом я буду заменять, как достали все нытьем? Все встало. Предприниматель бухает и плачет, сотрудники прячутся за депрессии. Лёша, ну надо же уже брать яйца в руки и трудиться. Скажите им, лентяи долбаные. Вот так вот. Это просто лавина соплей. Какого чёрта им доллары закрытия банков мешает? Такие все трепетные и нежные, но твари забывают, убивают животных и жрут их мясо. А развернуться клиенту лицом и прямо сказать, хватит ныть, работай давай, не могут. Вот написал человек, да? Я читаю его сообщение анонимно, потому что я ценю, когда мне люди пишут. Особенно если это какие-то переживания, да, вот такие, ну, я понимаю, человеческие. Вы знаете, я говорил об этом как-то раз в эфире, скажу еще раз. Я ненавижу нытиков. Я их презираю. Я презираю депрессивных людей. Всех людей, которых я встречал по жизни депрессивных, я потом из своего окружения убирал просто потому, что они меня раздражают. Они мешают мне работать, они мешают мне развиваться. Они своими соплями мешают мне, серьезно, я считаю, что всем окружающим, жить нормально. Все время этим людям приходится решать их проблемы какие-то, разговаривать с ними на какие-то несущественные темы. У них все время возникают какие-то жалобы на все. Все им вечно везде плохие, а они только одни хорошие. Я таких людей не люблю. Я таких людей избегаю. Серьезно. И у меня есть ощущение, что таких людей, к сожалению, у меня есть такое ощущение, большинство сейчас в современной России. Вот откуда они взялись? Почему вдруг так произошло? И главное, что с этим делать? Вот эти ответы я бы хотел от вас услышать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Людмила Михайловна, мне 77 лет.
Да.
Я вот по какому вопросу хочу. Вот обязательно ищут какие-то, выискивают рубли, чтобы закрыть какие-то дырки. Но посмотрите, Дума такие получает оклады и пенсии. Ну пусть немножко хотя бы поможет государству, правительство Дума, тоже. А мы пенсионеры, чего мы можем помочь теперь? Было время, когда мы работали и
пенсионерам,
помогали.
На самом деле вопросов-то никаких.
Я вам очень благодарна, что вы меня выслушали.
Спасибо огромное. Я можно вам отвечу? Не уходите.
Да, давайте.
К пенсионерам никаких вопросов у меня лично нет. Особенно тем, кто трудился, героям труда. Никаких вопросов нет, потому что вы положили жизнь на государство. Я понимаю. И, естественно, вам государство должно. Я так считаю.
Я не о долге. Простите,
я понимаю.
Я вас перебил.
Не, нормально, нормально. Я просто считаю, что я не люблю людей, которые еще способны что-то делать. Я имею в виду на работе. Да, работоспособные ребята там 20, 30, 40, 50 лет. Мужики здоровые. У них здоровье куча. Они ничего не делают, ноют только, сидят. Вот это меня раздражает, понимаете?
Да, поняла.
Да, спасибо.
Я с вами солидарна.
Спасибо, спасибо огромное. В этом-то весь и прикол, что были такие поколения, которые были способны построить, да бам, способны построить, пожалуйста. Были поколения, способные взять и после войны восстановить страну за 20 лет. Были поколения, которые были способны восстановить страну после революции. После революции, подготовить ее к войне за короткий промежуток времени. Но вот я считаю, что сейчас у нас есть проблема с этим. Есть у нас такая проблема с этим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, я зовут Андрей.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот немножечко, вот как бы так вот внести ясность. Есть вот когда вот два человека падают, один кричит «летим», а другой кричит «падаем».
Угу. Понимаете? Понимаю.
Вот. И еще одно. А вот где проявить молодым людям себя?
Везде.
Ну, упирается в частную собственность.
Везде можно проявить
себя. Вот вы тоже же, вы работаете на частного собственника.
Что-что?
Сейчас, вы же работаете на частного собственника сейчас, не на государство.
Не на государство, да.
Ну вот, видите, а где проявить молодым людям себя?
Так а что, разве это плохо?
У Гутереева 3 миллиарда, там сейчас объявили там потери собственности и так далее. Нет государства. Вот раньше, вот когда бабушка сейчас звонила, там была государственная собственность, люди трудились, создавали.
Сейчас я вам объясню.
Заводы, фабрики принадлежат
раньше. Послушайте меня, можно я отвечу?
Совсем другой труд.
Я могу ответить уже, да? Спасибо огромное. Вот мне сейчас 26 лет, да? Да, смотрите, 26 лет. У моего отца в 26 лет, хотя он врач и человек, который, ну, действительно любит свою профессию, ну, ничего не было. Да ничего не было. Вот,
сейчас ничего нет.
Подождите. Купить себе какой-то автомобиль вряд ли он мог. Вряд ли он мог. Он мог встать на какой-нибудь...
Вообще, если он врач, он и сейчас не может купить себе автомобиль.
Как? Он купил автомобиль сейчас.
Ну, поднапрягся. Какая у него зарплата, если не секрет?
Конечно? Нет, это, конечно, секрет, во-первых. Но, во-вторых, она не такая высокая.
Ну, больше 40 тысяч.
Ну, в кредит, да. В кредит, ну что?
Ну, кредит опять нужно брать. Вы знаете, вы посмотрите, как живут пенсионеры в побежденной Германии.
Нет, это я понимаю. Но вы же знаете, вы, наверное, слышали, как...
там капитализм и пенсионеры побежденной Германии живут...
Послушайте. А вы, наверное, слышали, как в побежденной Германии люди привыкли работать?
Наверное...
Нет, одну секундочку. Да. А вы знаете, что концерны все, большинство там у них принадлежит все-таки государству?
То есть они работают на государство?
Конечно, не в частной собственности. И образование всегда бесплатное.
А что, на государство люди работают...
Университет. Университет. Мои товарищи уехали туда. Сейчас их дети учатся бесплатно, получают медицинское образование, как ваш отец.
Да,
кстати,
я понимаю.
Ваш отец получал бесплатное образование?
Да, это правда. Но он учился очень хорошо, у него красный диплом и все дела.
20 лет, вот будем говорить, определенные у власти. И что построено за это время? Ничего.
Ничего, вы говорите. С промышленностью у нас, правда, проблемы. Здесь я этого и не отрицаю. Я считаю, что нефтяные деньги попросту растрачивались. Попросту растрачивались, хотя их можно было вкладывать в промышленность. Но это прекрасно все и так знают. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что ж теперь, нам ныть? Нам теперь сесть и расплакаться? Нам теперь сесть и отрицать возможность что-либо делать? Вы спросили, где молодым людям можно проявить себя. Молодым людям проявить себя можно везде. Везде, если они хотят себя проявить. У меня был товарищ, который... вот я просто рассказываю. Мой друг старый. Старый друг. Мы познакомились с ним, лет, наверное, 6 назад. Для моей жизни это много. Вы должны понимать. Даже больше, наверное, 7 или 8. Вот. Он переехал в определенный момент в Москву. Он всегда хотел работать на телевидении. Он всегда... хотел. У него такая мечта. Он переехал. Я вам расскажу. Этот человек спал на полу. На полу, на кухне, конкретно у меня на кухне. Просто потому что у меня однушку я снимал тогда. На кухне спал на матрасе, который достался в наследство от хозяина этой квартиры. Полгода. Он ел гречку, ему нечего было жрать. Я ему сразу сказал: Коля, говорю, ты знаешь, ты еще хочешь, делай, но ты мне друг. Я вот тебе даю возможность жить, то есть ты можешь там не платить в какой-то мере за квартиру и так далее, но содержать тебя как ребенка я не собираюсь. Он говорит, я это прекрасно понимаю, я буду делать сам все. Я говорю, пожалуйста. Полгода жил, валялся на полу, вы понимаете, спал. Это не кровать, ничего, никаких удобств у человека. Ел гречку, на мясо денег у него не было. Я видел, как он борется, я видел, как он стремится. Сейчас он работает конкретно, этот человек на Первом канале. На Первом канале. Где конкретно, я не буду говорить, но он работает на Первом канале, этот человек. И он может себе позволить какие-то определенные вещи теперь. Он хорошо одевается, хорошо питается. Слава богу, у него все получается. И я думаю, что вот с его рвением и с его желанием он достигнет больших высот намного, чем сейчас. Другой мой товарищ родился в семье военных. Жил в Тоцком. Знаете, Тоцкая 2. Военный городок. Вот, по сути, ничего не было. Мама врач, папа прапорщиком был. Потом его уволили. Ничего государство им не дало, ничего. Отучился на бюджете, получил образование блестящее. Хорошо учился человек, по-настоящему. Занимался культурными мероприятиями. В КВН играл, все успевал. Работал, сколько вот я его знаю, столько он и работал. Я познакомился с этим человеком в институте. Потом он переехал в Москву. Сейчас он работает на федеральном телеканале. У него своя программа, где он ведет разговор с умными, трезвыми людьми. У него несколько экспертов приходят в программу. Понимаете? Его слушают, с его мнением считаются. Это молодой человек, ему 28 лет. 28 лет этому человеку. Я считаю, что пройдет 5-10 лет, и этот человек, вы о нем все узнаете. Вы о нем все узнаете. Вы узнаете о моих друзьях, о простых ребятах. И все. Все, вы понимаете? А есть люди, которые... Я привожу почему пример из своей сферы, потому что я же не могу судить о другой сфере. Я там себя не пробовал. Не пробовал я там себя. Вот, у меня есть друзья, еще раз говорю, из Ростова. Родители их шахтеры. Развивают свой бизнес. Не в медийной сфере, пожалуйста. Гостиничный бизнес. Хостел, еще что-то. Они стараются, они развиваются, у них получается. Сейчас у них хорошие доходы. Они купили себе хорошие автомобили. Они ездят на них. Сейчас думают о недвижимости. Что, они не проявляют себя? Конечно, они проявляют себя. Где себя проявить? Везде. Если у тебя есть рвение, если у тебя есть желание и талант. Если Бог обделил талантом, такое бывает. Есть усердность. Понимаете? Желание. Дикое желание. 7373948. Я знаю таких людей, у которых есть дикое желание. Я знаю людей, у которых желания никакого нет. И у меня куча примеров моих знакомых московских, которые ничего не делают. Ничего не делают, живут в квартирах бабушек, курят анашу какую-нибудь, и все. Играют в PlayStation, ходят в парке Горького, и больше ничего не делают. И рассказывают о том, как они хотят и мечтают уехать жить в Европу. А в Европе их никто не ждет, потому что в Европе все привыкли работать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алё.
Да.
Слушай, что касается там должно, не должно, я, в принципе, там, твой ровесник чуть постарше. Наверное, ничего и должно, но вот на данный момент, где-то порядка
штуки баксов оно мне задолжало, да? Но я не буду там озвучивать свою зарплату. Если округлить, да?
Ну, то есть у вас упала зарплата. Относительно доллара упала зарплата. Так она у меня упала.
Ну да, да. Я говорю про нынешний момент, как бы, да, я вот работаю там трудового стажа, у меня там лет 12, наверное. Вот. Я из штуки зелени вылезти вообще никак не могу до сих пор. Ну, округляю, я утрирую, да, что-то там.
Может, поменять работу?
Слушай, Даш, ну, понимаешь, ты там говоришь о бизнесе, кто-то строит бизнес там, но все же не могут строить бизнес.
И это вот, вот это главное.
Кто-то работает, да, и на тех, кто строит этот бизнес, да, у кого-то есть оклады определенные.
Ну вот понимаете, вам хватает трезвости ума понять, что не все способны это делать. А люди вот звонят и говорят, у этого миллион, у этого там миллиарды. Ну так не все способны заработать миллиарды и миллионы, в этом-то и проблема.
Да, так и есть.
Ну так но надо говорю, признать.
На данный момент, да, вот соотношение курса к рублю. Ну просто штука куда-то делась. Вот государство мне бы ее дало, я был бы, конечно, рад. Или проиндексировал бы чего-нибудь.
Да, понял, спасибо огромное. Я могу прочитать критику меня, да, вот то, что меня критикуют. Ипатий пишет, и главное, ни одного колхозника у тебя нету, который бы поднялся, одни только балаболы, как и ты, пишет Ипатий. Вы чувствуете, насколько это обиженный человек? Ну, то есть обиженный. Обиженный всем миром вокруг него. А кто вам мешает заниматься, да вы можете петь, можете танцевать, можете вести программу на радио, на телевидении, еще где-то. Колхозников у меня знакомых нет, потому что у меня сфера работы такая, понимаете? И мои друзья, естественно, тоже в этой сфере заняты как-то. Вы это должны понимать. У меня хорошо, у меня есть товарищ, с которым мы играли вместе в КВН. В определенный момент он физик-математик, тоже окончил университет вместе со мной в один год. Пошел преподавать в колледж. Понял, что там больших денег не заработаешь. Не бросил преподавание в колледже. Не бросил, потому что ему это нравилось. Он преподает, он учит молодых ребят физики, математики. Вы понимаете? Не бросил. Но при этом он организовал свое небольшое дело. В чем это дело заключается? Очень просто. Он с его женой, они делают бабочки. Бабочки, знаете, что такое бабочки? Носят бабочка-галстук. Такие, сякие, пятые, десятые, какие угодно. Они придумали фирменный какой-то стиль. Они придумали название. Они это делают, они это продают. У них это покупают. Это дает им дополнительный доход. Жена у него переводчик профессиональный. Она переводит, участвует где-то. Может синхронисткой работать. То есть она выучила язык. Английский, ну не в совершенстве, но очень хорошо его знает. Вы сами понимаете. То есть люди постарались, люди развиваются дальше. И все. И все. Вот они примеры. Ну что? Я когда просил приводить мне примеры, серьезно, я просил на радиостанции, мне звонили люди и приводили примеры своего успеха. Это были десятки людей, один за другим. Они рассказывали, как у них все получалось. Просто потому, что они делали. А если ты ничего не делаешь, так ничего и не будет. Потому что под лежащий камень вода не течет, это всем известно. Проблема в том, что известно – это одно. А готов ли ты это изменить – это другое. И вот я считаю, что большинство не готово это менять и не хочет ничего менять. Большинство все время будет смотреть на богатых, вспоминать вот сейчас мне в эфире там Гуцериева какого-нибудь, да? Вот, рассказывать, как у них очень много денег. Задумайтесь о себе хоть раз. Задумайтесь, почему у вас так мало денег. И как сделать так, чтобы их было больше, если все упирается в деньги. А если вас вообще не интересуют деньги в такой мере, в которой интересуют некоторых наших слушателей, так развивайтесь в другом плане. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Виталий. Меня это удивил там такой комментарий человека, который как бы балаболы там, друзья, или еще что-нибудь.
Угу.
Живой пример, вот я. Я офицер в запасе. Так получилось, что из армии практически как бы ушел без ничего.
Да.
Но я не сдался, понимаете? Вот у меня там ранение, все. Я приехал в Москву, потому что здесь только можно было что-то заработать. Я днем работал на конюшне, был конюхом, не стесняясь причем этого. Я зарабатывал копейки. Ночью я стоял в охране на калитке в Рублевке. Не спал сутками, но я что-то начал зарабатывать. Сейчас, спустя буквально 3 года, я езжу на BMW X6. У меня мотоцикл, как бы.
Пропал звук, я понял. Вы успели все рассказать. Вот, пожалуйста, вам. Вы готовы не спать? Вы готовы охранять? Вы готовы наступить себе на горло и на свое самолюбие? И вот это вот ощущение того, что вы великие и все вам везде должны. А почему не поехали в Сибирь, Алтай, только в Москву? Говорит 12-й. Объясняю, все очень просто. Если говорить о медийном бизнесе, если говорить о журналистике, к сожалению, в других городах России она мертва у нас. К сожалению, здесь ничего не поделаешь. Если бы я в какой-то другой сфере работал, наверное, рассмотрел бы и такие варианты. Я не скажу, что жизнь в Москве – это очень удобно. Москва – душный большой город с множеством людей, в котором действительно сложно жить. Это правда, все это прекрасно знают. В Москве дичайшая конкуренция, это все тоже прекрасно знают. Именно поэтому я не завидую москвичам нисколько, я считаю, что они обречены на такую жизнь. Это проблема. Вот, если бы была возможность, я бы сделал по-другому, согласен с вами. 7373948, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Здравствуйте, я считаю, что нам должно государство, несмотря на то, что мы сами должны вкладывать и свой труд, и свои способности, силы в создание своей жизни. Но государство должно дать поддержку и в плане обеспечения семьи квартирами, небольшие процентные ставки. Также мы платим налоги, дать нам хорошие дороги, дать нам хорошее образование, здравоохранение. Это все не в руках наших людей. Мы будем стараться, работать, трудиться. Но
а вы стараетесь? Государство...
Да, я работаю, я в декрете работаю.
Ой, вы большая молодец, а кто вы?
50 рублей декретные. Я работаю бухгалтером.
Это очень смешно, правда, 50 рублей декретные. А муж чем занимается?
А муж также работает, у нас еще ипотека.
Ой, ипотека, то есть вы потихонечку покупаете себе квартиру. А вот как первоначальный капитал заработали на ипотеку?
Ну, мы до этого тоже работали.
Тоже работали? Копили?
Снимали квартиры и работали, да.
Да.
И родители помогли.
А вы скажите, а вы москвичка?
А, нет, я из региона.
Откуда?
Из региона, но купили квартиру в Московской области.
Хорошо, а из региона из какого?
Из Курской области.
Из Курской области, спасибо вам огромное. Вот вам пример еще одного регионала, который надеется на себя, говорит, да, конечно, 50 рублей. Декретные, это не очень хорошо, говорит, мне не очень нравится. Было бы хорошо, чтобы дороги были. Я согласен, дороги должны быть. Дороги из рук вон плохие. Не в Москве, конечно, и Московская область, там более-менее терпимые. Дальше совсем беда. Это я с вами согласен. Но человек потихонечку, полигонечку, вот видите, с мужем, зарабатывают на квартиру, потихонечку покупают, сами с Курской области, откуда вообще, с Курской области, где это, вот, зарабатывают. Как у них это получается? Они работают, в декрете работает человек, в декрете человек работает. Хотя она бы могла сказать, как, я в декрете, я не хочу работать, и не работать, и не было бы у нее квартиры, и не купила бы она ее, и ипотеку бы они никогда не выплатили, она работает, и молодец! А пока все остальные, ну, не может, не все, а многие ноют. Ноют, как сложно найти работу. В Макдональдсе вон висят объявления все время. Набираем на работу. Чего вы не идете, если у вас работы нет? Идите. Месяц, два, три перебьетесь. Есть знакомый у меня, который не идет работать на зарплату, внимание, 250 тысяч рублей. Знаете почему? До этого он получал 300. К сожалению, его сократили. А на 250 он не идет. Не, говорит, не буду. Все. Ну, как его понять? Ну, я его не понимаю. Вот хоть убейте меня. Ну, он вот такой. Ну, что делать? Будет тебе 40, двое детей и зря оплата 50 тысяч рублей, вот тогда и запоешь, говорит Евгений. Не запою, у меня не будет 50 тысяч рублей зарплата, когда мне будет 40 и у меня будет двое детей. Потому что я все сделаю, чтобы такого не было, Евгений. Я все сделаю для того, чтобы такого не было. А иначе зачем я нужен? А иначе зачем я вообще рожаю детей? Вы понимаете или нет? Иначе зачем я вообще здесь существую, на этой земле, если я не способен к действию? Что я, трава, что ли? Дерево? Камень? Нет, я человек, у меня короткий срок. И в этот срок надо успеть уложиться. И если ныть, потратить на нытье этот срок, получится, что у вас не останется времени на действие. Действие. Сколько разговоров со своими товарищами я провел в мечтаниях. Надо сделать это. Сколько раз это было? Миллионы, наверное, раз. Надо сделать. Начинаем на следующий день, всем плевать. Все. В итоге, потихонечку, пока я... Вот что я себе запланировал, я все потихонечку делаю. А вы, то, что вы планируете, ваши прожекты, которые вы обсуждаете за стаканчиком пива, может быть, а может быть и чая, если вы не выпиваете, они осуществляются или нет? Или вы только на словах, герой? Ну просто задумайтесь раз хотя бы для себя. Один раз вы, то, что вы планируете, вы это осуществляете? Если да, молодец. Если нет, нытик. Просто кремлевский или не кремлевский, закремлевский, замкадышный мечтатель. Буду мечтать до конца своих дней, как все будет хорошо. Не получится. Работать надо. Мало платят, работай больше. Мало платят, когда работаешь больше, ищи вторую работу. Мало платят на двух работах, бросай, найди высокооплачиваемую работу. Выучи языки. Научись быть лучшим в профессии. Сделай так, чтобы тебя хотели везде видеть все и предлагали тебе огромные деньги. Сделай это. Но если ты не можешь этого сделать, что ты жалуешься? Если ты не можешь этого сделать, ты ничтожество. А если ты ничтожество, за что тебе платить? Ничтожеством не платят. Ничтожество в какое-то свое существование жалкое там влагут, и все. Перестаньте быть ничтожествами. Но как это сделать? Работать, учиться, развиваться. Ну, а просто так, откуда оно все берется? Либо ждите доброго человека, проедет мимо вас какой-нибудь Элвис Пресли и подарит вам какой-нибудь Кадиллак розовый. Почему нет? Сейчас новости, после этого продолжим. На меня наезжают слушатели, наезжают, хочется, говорит, тебе морду набить, и ты не видишь жизни, потому что жизнь видишь только с друзьями по 30 тысяч. Я привел пример одного знакомого, это не мой друг, потому он и не мой друг. Хотите еще пример друга моего? Пожалуйста, парень, много лет стремился сниматься в кино, много лет. Сейчас, знаете, чем он занимается? Вот такие есть булочки пянсе, вот такие булочки, ну, типа, большие манты, вот. На ВДНХ он стоит, их жарит, ну, в смысле, вам дает. Вот приходите покушать, и он стоит, этот скромный человек. Если я не ошибаюсь, в сентябре выйдет фильм, в котором он снимается. Он снимался также в сериале, я уж не помню, как, Незлоб он назывался. Сериал, честно говоря, днище. Днище, ладно, но и ничего страшного. Главное, что человек уже приобретал опыт. Он гад, вы понимаете, он работает в общепите. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он говорит, да потому что мне удобно это совмещать с моей работой мечты. Я говорю, ну денег-то много не заработаешь. Он говорит, ничего. Зато я иду к своей мечте, он говорит. Я хочу там работать, я хочу сниматься в кино, он говорит. И я буду делать все, чтобы сниматься в кино. Это моя цель. Ничего, я попродаю, говорит он, эти булочки. Пускай, не страшно, меня это не цепляет. И я могу зайти, например, к нему, и мы с ним прекрасно общаемся, когда видимся. Вот вам пример еще одного человека. У него мечта сниматься в кино, ему плевать на деньги, ему плевать на все. Он хочет, и он будет там сниматься, и он уже снимается. И вы его узнаете. Никуда вы от этого не денетесь. Вот и все. Ты перестал читать новости в паре. Очень интересно было, когда вы вместе читаете новости. Чепыш написал. С кем? Я ни с кем не читал. Ты прав, пишет снимай. Спасибо. Давай все в Москву поедем. У нас трудяги ПТБИ погибают, а платят паразитам, пишет 57-й. Где у нас трудяги погибают? Нормального сварщика в регионе найти сложно. Нормальный сварщик в регионе получает потрясающую зарплату. Ну, не зарплату, а деньги от клиентов, от своих. Ну, что вы мне рассказываете? Ну, трудяги настоящие нигде, никогда и нигде не погибают, потому что они трудяги. Вот и все. У меня был человек абсолютно без образования, который получил образование электрика. Знакомый, опять же. В итоге он занимался освещением Садового кольца. На этом заработал миллионы. Серьезно, миллионы. Купил себе прекрасный автомобиль и прекрасно живет. Все у него хорошо. Вложился в свой бизнес, который теперь создает. Вот вам пример. От электрика пошел. Ясно вам или нет? Нормальный электрик нормально живет. Нормальный трудяга нормально живет. А был пример другого, например, человека, знакомого моих родителей, который имел золотые руки, прекрасно ремонтировал автомобили, но при этом бухал. Что, у него, думаете, идет автомобильный бизнес? Ничего у него не идет. Ты что, бухал? Сбухался, потому что. Спился. В ничто превратился. И не в никого. Вот и все. А люди, которые делают, у них все прекрасно. Открывают шиномонтажи. Открывают... какие-нибудь гаражи элементарные, где занимаются электроникой, еще чем-то, они зарабатывают. Трудяга заработать может, если он трудяга. Если вам нужен пример сельского хозяйства, ну, вон, возьмите человека, который руководит совхозом имени Ленина. Нормальный пример, нет? Нормальный? Ничего, получается у него. Проблем куча. Он рассказывает это в нашем эфире. Куча проблем, которые нужно решать каждый день. Куча проблем с тем, как это все развивать. Куча проблем в том, что государство часто не поддерживает. Да? Разговоры об импортозамещении и лишь разговорами остаются. Но ничего, человек развивается. Человек старается. Человек успех. Я ел эту клубнику. Я пробовал клубнику совхоза имени Ленина. Мне нравится. Я это готов покупать. Я готов это есть. Почему нет? Наш человек. Чего вы так не сделаете? Почему у вас не получается? Может, вы не умеете? А если вы не умеете, не хотите научиться? А если не хотите научиться, зачем вообще с вами разговаривать? Так что пошли дальше. Пошли дальше. Поговорим, действительно. По поводу Казахстана хочу сказать пару слов. Это действительно важная новость. Вы же знаете, что обвал тенге сейчас произошел. То есть плавающий курс у них такой же, как у нас теперь. Отправили тенге в свободное плавание. Казахстанцы начали покупать рубли. Вот. Так что мы вернем свои машины, знаете, и свою технику электронную. Это всем, кто сейчас живет в Казахстане. Но я хотел бы поговорить. Конечно, когда у соседа корова сдохла, нет ничего приятнее. Я это понимаю прекрасно. Но с другой стороны, почему-то обвал тенге тянет за собой рубль, как вы понимаете. И все эти евразийские союзы и прочее. Это же плохо, на самом деле. Давайте поговорим. Может быть, у кого-то есть родственники в Казахстане. Может быть, кто-то из Казахстана здесь сейчас есть в России. Может быть, кто-то из Казахстана нас слушает через интернет. Пускай эти люди расскажут о том, что сейчас происходит у них в стране. У них в стране. Мне эта страна не чужая. Я вам говорю это сразу. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Александр зовут меня.
Да.
Ну, я, конечно, не из Казахстана, но я вот с Москвы. Ну, хочу сказать, что обвал тенге, я думаю, следующий это будет белорусский рубль после выборов батьки.
Угу.
Ну, мне кажется, это будет следующее, а потом будет либо откат обратно валюты нашей, либо полный крах. 75-100 за доллар.
75-100 за доллар. Но доллар растет и падать вообще-то как-то не собирается. Ну вот в этот момент.
Откат-то был.
Да, в этот момент, вот опять же, обратимся к людям, которые любят говорить, что им что-то кто-то задолжал. Вот в этот момент хорошо было бы, наверное, вложиться в доллар, если он растет, а рубль падает. Но они этого не сделают, и знаете, что будет?
Нет.
Они обвинят в этом всех окружающих. Они скажут, мои рубли
сгорели. Нормально, но это, вы понимаете, просто вот возвращаясь к прошлой теме, но все в жизни, в твоей жизни, все зависит только от себя. А там государство, не государство, это отдельная песня, которая тоже должно что-то делать.
Ну, главное, чтобы не было войны.
Стремиться.
Войны, главное, да, чтобы не было, и все. Войны, войны, чтобы не убивали. 7373-948. Войны, не в том даже понимании, что войны всеобщей какой-то масштабной, да, мобилизации. И войны на улицах, чтобы не было тоже. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Я вот по поводу чего хочу сказать. Значит, вы говорите, не надо быть нытиком, что-то ныть, требовать у государства. Простите.
Нет, требуйте, но только рассказывать о том, что во всем виновато государство, это неправильно, на мой взгляд.
Нет, ну подождите. Смотрите, государство обложило народ налогами. Угу. И каждый день практически придумывает новые налоги.
Угу.
И обирает народ.
Я плачу эти налоги, да.
Ну, а взамен государство что-то должно давать человеку?
Конечно. Если мы платим дорожный налог, я считаю, что государство должно строить нормальные дороги. С этим проблемы. Если мы платим налоги на содержание нашей армии, я считаю, что наша армия должна быть действительно крепка. Но с этим вроде бы пока получше стала ситуация. Но я с вами согласен.
Вы смотрите, то, что мы платим налоги, они разграбляются.
Они разграбляются.
А грабители получают смешные...
Но вы же понимаете, вот я вот сейчас вам объясню один момент. Вы же понимаете, что вы говорите, вроде бы, как казалось бы, всем вещи известные. Но вы же также понимаете, что вы говорите не на экспертном уровне. Ну, то есть вы говорите, как вот мы бы сидели с вами, скажем, за чашкой чая на кухне, и мы такие, все разграбляется. А вот я сейчас начну спрашивать, кто, где грабит, куда уходят деньги, и вы уже не ответите на этот вопрос, правильно?
Ну, понятное дело, приближен к этим людям.
А почему? А надо знать, а надо стараться. Ну как, если вы не понимаете, куда и откуда идут деньги, как вы ими будете управлять? Как вы попадете в этот денежный поток? Никак, я вам сразу отвечу.
Единственный вопрос.
Ну?
Смотрите, Алексей, вот в советское время я знал, куда идут нефтедоллары, газодоллары, так?
Так.
Я знал, что у нас бесплатное жилье, совершенно символическая оплата квартплаты.
Ну, было такое, вот, да, там, но теперь нет такого.
Потом, значит, что, детсады, значит, образование бесплатное, медицина бесплатная. Вот куда шли нефтедоллары. Сейчас куда они идут? Мы, кстати, добываем намного больше, чем в Советском Союзе.
Угу.
По статистике, так? Я имею в виду этих нефтедолларов и газодолларов. И продаем их.
Угу.
Вот, смотрите, они оседают у тех, кто сейчас у власти, кто к власти дорвался.
Ну, я вам так скажу, смотрите, Роснефть всегда приводит один простой пример. Я не знаю, насколько он эффективен, я вам скажу. Вот вы откройте свой кошелек, и каждый пятый рубль, это будет рубль Роснефти. Вот, пожалуйста, вам пример. Этого достаточно или нет?
Не понял, секунду.
Вот каждый пятый рубль в вашем кошельке — это рубль, так, который у вас от Роснефти, то есть от нефти, от продажи нефти. Каждый пятый рубль в вашем кошельке. Допустим, если у вас есть 500 рублей, 100 рублей — это вам от нефти.
А это, а кто мне их дал?
Роснефть.
От нефти. А каким образом она мне эти деньги дала?
Ну как?
Вот
они...
этот пятый рубль.
Ну, объясняю. Они работают и платят налоги. Эти налоги распределяются по бюджету и так далее.
А как бюджет. Эти налоги, оплаченные ими, попадают ко мне в кошелек? Так они попадают в казну, которую они же потом и разворовывают.
Ну как, они попадают прямо к вам в кошелек? Ну то есть это вот реальная статистика, понимаете, в чем дело? Ну то есть 20% из того, что есть в вашем кошельке, это вам дала, например, Роснефть, например. Ну то есть этого мало, вы считаете? Должно быть 80-90, вот вы можете сказать. То есть каждый...
Нет, в моем кошельке лежит то, что заработал я своим трудом.
Понятно. Но вы спрашиваете, куда идут нефтяные деньги, я вам тут же говорю, где они? Они у вас даже в кошельке есть, деньги от нефти. Но вы теперь...
Да нету
просто...
их там, я смотрел.
Вы
вот
теперь не верите. Еще
раз глянул, нету там.
Да я понял, вы просто не знаете, откуда они. Вы просто не знаете, откуда они. Каждый пятый рубль в вашем кошельке – это рубль от нефти. Каждый пятый. Ну, достаточно этого или недостаточно? Может быть, вы хотите, чтобы каждый рубль был от нефти? Тогда вам можно не работать. Согласен. Может быть, оно так и хорошо. Может быть, вы хотите, чтобы это было как в каких-то странах, где, например, ты рождаешься сразу миллионером, как говорят. На счету у тебя сразу миллионы. Может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Я вообще за быть миллионером. Как вас зовут?
Меня Виталий зовут, здравствуйте.
Да.
Собственно, я хотел сказать, что каждый пятый рубль от Роснефти в нашем кошельке, ну, это бред.
Почему бред?
Ну, правда. Ну, ладно, я не спорю то, что за счет того, что они зарабатывают очень много денег, опять же, они отдают бюджет за налоги и так далее. Но вы что хотите сказать, что все деньги от заработанной нефти, налоги на нефть, они распределяются по бюджетникам?
Ну, получается,
эти
так
деньги
так
опять точно так же распиливаются, расхищаются и в карманах оседают.
То есть у вас нет доверия этим словам? Хорошо, я понял. Ну, то все хорошо. Если есть какие-то официальные данные, что-то нам приводится, нам говорят, наш бюджет на 20% там формируется из нефти, да? Формируется от нефтяных доходов. Вот они, пожалуйста, данные, эти статистики, берете, открываете интернет, смотрите. Если вам не нравится эта статистика, вы считаете ее неправильной, и вам проще жить в мире, где можно сказать, что все разворовывается, хотя разворовывается многое, я этого не отрицаю, и что у вас конкретно в кошельке что-то нет, то ладно, хорошо. Я не могу вас уже убедить никак тогда. Понимаете, это тупиковая ситуация. Это тупиковая ситуация. Ну, возьмите, посмотрите, из чего формируется бюджет. Посмотрите, сколько приносит нефть в бюджет. Посчитайте. Ну, прикиньте. Я понимаю, что, может быть, в вашем рубле не каждый, в вашем кошельке не каждый пятый рубль, а каждый десятый, а в чем-то каждый третий. В среднем, ну, понимаете. И сейчас вы должны мне привести какой-нибудь пример, что доярка Клаша, да, а в среднем, ну, вы понимаете. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Алексей, вы немножко неправильно понимаете суть экономики, суть экономического...
Объясните.
Структуры нашей страны. Вы откройте Конституцию, где написано, все природные ископаемые принадлежат народу Российской Федерации.
Слушайте,
не Лукойлу,
хорошо, я,
нефть,
я привожу вам простой пример. Я вам простой
Поэтому
пример.
Поэтому проданная нефть, вся выручка должна идти в бюджет.
Понял.
А потом
Давайте
должна
так.
перераспределяться. У нас этого нет.
Хорошо.
У нас
я...
идет какие-то копейки.
Вы меня слышите или нет?
Которые не хотят платить, слышу, конечно.
Пятая часть бюджета. Пятая часть
бюджета. Хотят, заплатят. А когда не хотят, не заплатят.
Теперь я хочу вам сказать. По поводу хотят заплатить, хотят не заплатить, это, конечно, формулировка интересная.
Да.
Давайте. Вы говорите, нефть принадлежит народу. Хорошо.
Да.
Давайте откажемся от нефтяных компаний. Я вас подведу к нефтяному месторождению, скажу, это нефть ваша. Дальше что?
Дальше возьмите опыт Венесуэлы, возьмите опыт других стран.
Что,
возьмите опыт Ливии.
Так, и в Венесуэле живут как-то потрясающе.
Вы знаете, сколько стоит бензин в Венесуэле?
Сколько стоит бензин в Венесуэле?
40 центов литр,
Боже
чтобы
мой.
Знали.
А давайте переведем это сейчас на наши
давайте
рубли.
Давайте переведем.
Сколько это?
Ну, переведите.
Смотрите, доллар стоит сейчас 65, ну, давайте 60 возьмем. 40 центов, почти половина, ну, где-то 27 там рублей, 25.
И эти деньги за проданный бензин идут не в Лукойл, товарищу Вахидову, или к первому, или как его.
А теперь я задам вопрос. Вы знаете, на чем ездят в Венесуэле? Какие автомобили у людей? Может ли коренной венесуэлец позволить себе купить тот автомобиль, который может себе позволить купить коренной москвич?
Вы не передергивайте, пожалуйста, мои слова. Я о том говорю, что вся проданная нефть, должны деньги идти в бюджет.
Я понимаю.
А дальше уже
они должны перераспределяться.
Ну
они
хорошо,
должны
хорошо, давайте,
которые...
давайте.
Товарищ Абрамович, у нас сколько денег, так сказать, за работу?
Я понимаю, вы любите считать деньги Абрамовича. Я вам еще раз привожу тогда пример. Давайте, давайте.
Я люблю и хочу считать свои деньги.
Хорошо.
Мою долю личную.
От нефти.
От нефти, которая
если
в
вам дадут...
стране. Вы говорите, хорошо. Я люблю свою страну.
Да.
А почему вы не любите свою нефть, по которой вы ходите? Почему вы не
потому что я не могу
долю?
Добыть
почему
эту нефть.
Не любите
внимание. Потому что я не могу добыть эту нефть. Потому что я не
потому
могу ее транспортировкой заниматься. Кто? Я не умею добывать нефть. Я что, нефтяник, что ли?
Потому что наша система не дает вам пользоваться богатствами нашей страны.
Ну хорошо, а в Советском Союзе вы были очень богаты от той нефти, которая там была.
В Советском Союзе мои родители строили заводы.
Заводы строили для себя?
Чубайс. Дал за это каждому по 10 тысяч рублей в виде ваучера.
И что?
А теперь посмотрите, пожалуйста, канал «Дождь», когда Чубайс разговаривает с Навальным.
Да я слышал этого Чубайса. Что мне смотреть этот телеканал «Дождь», который также на вас зарабатывает? Все я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, у кого деньги от телеканала РБК. И что вы приводите примеры одних олигархов, и про других забываете, которые держат «Дождь», например. Ну что вы мне рассказываете? Клоунаду медийную я давно знаю, мне это все понятно. Здесь я хочу привести простой пример. Человек говорит, вся нефть принадлежит народу. Я говорю, вопросов нет, давайте уберем нефтедобычу, нефтетранспортировку и так далее. И пускай всем нам принадлежит нефть. Все, давайте, идите в баночку. Давайте я в баночку вам всем разолью нефть. Всем вот по литру нефти раздадим. Там, может быть, даже по бочке получится. Давайте, вперед, go, продавайте нефть, наживайтесь. Будьте успешными с этим. Ну что это такое? Ну что, что это за логика? Нефть принадлежит нам. Да, безусловно, она принадлежит. Можете ее добывать? Нет. Вы можете ее транспортировать? Нет. Вы можете ее перерабатывать? Нет. У вас есть завод по переработке нефти? Нет. А что, о чем вы говорите? В бюджет все должно идти, вы говорите. Ну кто будет на этих основаниях работать? Кто будет на этих основаниях работать? Какая компания будет на этих основаниях работать? Расскажите мне. Ткните пальцем в этого человека. Ну давайте. Кто будет добывать ее? Транспортировкой заниматься, распределением, продавать ее на мировые рынки в том числе, когда все деньги будут уходить туда вот куда-то в бюджет. И конкретно человеку не приходить какому-то. Вот кто этим будет заниматься? Никто. Что дальше? У вас не будет и этих денег, не будет 20%. Дальше что? Ой, как будет хорошо, зато нефть наша, да, нефть наша. Но только вы же не умеете ее перерабатывать, вы же ничего не умеете с ней делать. Конкретно мне нефть не нужна. Мне нужны, например, деньги в какой-то степени. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Дмитрий меня зовут.
Да.
По нефти. Вы как-то, вот ни у вас, ни у меня, которые с бюджетом никак не зависим, у нас нет в кошельках нефтяных денег. Это все, кто только в бюджете.
Бюджетники. Как раз те самые, ну, те самые врачи, те самые учителя,
да,
ну
да,
вот, как, которые все время ноют. Которые как раз все время ноют. И рассказывают, что им кто-то должен. Какая-то нефть у них, и им должны это распределить.
Ну, все правильно.
Ну, вот все правильно. Или, например, я пошел учиться на бюджет в институт. Что здесь на бюджет? Бюджетная основа. Значит, что государство за меня платит? Значит, государство платит какими денежками? Которые пришли в бюджет. Откуда они пришли? Пятая часть из нефти пришла. То есть на пятую часть мое образование, если я учился на бюджете, оплатил кто? Роснефть оплатил, например. Как вариант. Ну так вот, коротко и ясно, да? Чтобы было понятно. Где, например, вы могли столкнуться с нефтяными денежками, которые на вас могли, например, работать. Если вы учились не на бюджете, я, простите, прошу прощения. Значит, у вас не получилось. Ну что, не всем учиться на бюджете. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Люба, я из Казахстана.
О, здравствуйте. Как у вас дела?
Я вообще-то о нашем, как говорится, девальвации узнала только в дороге. Но первое я хочу сказать, что я завидую вашим родителям. Я уже час слушаю вашу передачу. Я бы сама хотела иметь такого сына, как вы. Я на 100% с вами согласна.
А вот, знаете, 100% это всегда опасно. Вдруг я вас обманываю. Слушайте,
я делаю вывод из ваших... речей.
Хорошо. Я все-таки хотел бы спросить по поводу Казахстана. Говорят, плавающий курс, он недавно в России, плавающий курс был организован, так скажем, и мы теперь видим, что доллар у нас 65, чему мы не радуемся. А вот Силуанов радуется, говорит, хорошо, будем латать дыры в бюджете. У нас же кошельки, конечно же, пустеют. Что в Казахстане сейчас происходит?
Вы знаете, у нас Казахстан, я вам хочу сказать, что у нас очень лояльные люди. Они будут молчать и терпеть. У нас пенсия у пенсионеров самая минимальная 25 тысяч тенге.
Угу. А в переводе
на... килограмм мяса 1500 тенге. Угу. За квартиру надо заплатить. Около, за двухкомнатную квартиру около 12 тысяч тенге. Вы представляете, как живут пенсионеры? И они будут молчать.
Они будут молчать. А тем не менее, вы считаете, в ближайшей перспективе сильно усложнится жизнь в Казахстане?
Да, я считаю, да.
Что сильно будет происходить, на ваш взгляд?
Я считаю, обнищание нации.
Обнищание? То есть что, ну, да, нечего будет есть, что ли?
Нет, кушать у нас все будет, я считаю, овощи, фрукты, а все остальное, раньше что-то мы даже с России возили, в основном, да, что-то купить в России, что-то, как вам сказать, можно было что-то в России купить.
Угу.
А сейчас уже, как у нас шутили, если будет еще один дефолт в России, то Казахстан выкупит Оренбург. А сейчас будет все наоборот.
Все наоборот.
Выкупит Актюбинск.
Да, мы будем сейчас выкупать назад свои автомобили, которые у нас закупили, да, ребята, если там. Спасибо, спасибо огромное. Ну, привет всем в Казахстане. Что еще, ели? Нет, не ели. Кто-то написал, мне так нравится. Валькир говорит, ветер сменится, куда подашься. Валькир, меня абсолютно не волнует, куда дует ветер. Знаете почему? Потому что я всегда рассчитываю на себя. Мне вообще плевать, куда дует ветер. Я поэтому могу говорить вам откровенно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина.
Да, пожалуйста. Да.
Я, вы знаете, я, конечно, очень волнуюсь, но меня всегда поражали, особенно мужчины, которые звонят и говорят, а чем мне заниматься, и что я могу сделать. Я сама, у нас долги были, все, я приехала, жила я, кстати, в Казахстане, в 17 лет оттуда уехала, да, потом так случилось, что я оказалась в Молдавии, и когда были уже, я всегда мужу говорила, ну ты мне только не мешай, не можешь ты зарабатывать, он очень ответственный, хороший человек, не можешь зарабатывать, мне не мешай, дай мне. Но так как я не люблю ругаться, я всегда подстраивалась, все было хорошо. Обозвались долги, давай поедем в Москву, давай будем зарабатывать. Он мне сказал, как я поеду, мне уже 45. Я говорю, да, а мне всего 43, и я поеду. Сейчас мне 51, да, в общем-то, ну, нормально как бы работать, я вот 3 года я как работаю, до этого я очень тяжело было, я голодала, мне негде было спать, мне нечего было кушать, не на что позвонить, все, что хочешь. Понимаете? Да, я где-то положилась на мужчину, я стала с ним жить, думаю, ну, может быть, какая-то помощь будет. Никакой помощи, я поняла, что нужно заниматься только самой. И сейчас мне 51, да, у меня есть 2 маленьких ателье. Прошлый год там нас выкинули очень тяжело. Но я купила комнату, и я знаю точно, что я куплю еще 2 квартиры, понимаете? И у меня еще будет дом, и у меня еще куча планов, и я самое интересное, что я это чувствую,
ну, слушайте,
это будет несмотря ни на какой кризис.
Несмотря на кризис
мужчина,
даже?
И когда мужчины начинают плакать и говорят, что они ничего не могут делать, если мне свекровь всегда говорила, ну что он должен воровать? Я говорю, почему воровать? Ну что все остальные воруют? Но он не может. У них принцип «живут и хуже». У меня и у моих родителей, мама покойная, всегда был принцип «живут и лучше». Все. И когда есть такой принцип, есть к чему стремиться, все равно все получится.
Все получится, вы говорите. Да, спасибо огромное. А в Москве вас всех так ждут. Город-то пустой, говорит Тома. В каком плане пустой город? Ого, сколько нытиков, говорит 90-й. Нужны структурные реформы, а пенсионеры из власти не дают. Будут перемены, говорит 76-й. Посмотрим. Это вы про Казахстан или про нас? Или и про Казахстан, и про нас? Гоните этих вальбушек, достали. Нет, 55-й. Знаете, почему я их не буду гнать? Ученые же доказали, что чем больше позитивных людей вокруг, тем вы становитесь успешнее и позитивнее. Посмотрите на свое окружение. Может быть, вас окружают одни нытики, и поэтому они на вас тянут вниз. Соберите своих друзей, команду, которая будет вместе с вами работать так, что вы вообще, может быть, возглавите страну. Вообще в определенный момент возглавите страну. Вот такую команду надо собирать. А один в поле не воин. Ну, воин до какой-то степени, но лишь до какой-то. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Короче, рано радоваться начали в Казахстане, сейчас... испытают они, я думаю, потрясение похуже нашего. Злорадствовать по этому поводу не буду, потому что казахи, по-моему, к нам лояльны, и, по-моему, у нас хорошо получалось развивать наши торговые отношения, и хорошо получалось вообще добрососедские отношения выстраивать. Жаль, конечно, но, скорее всего, это и на нас скажется. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и отправимся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас кто едет, где и что видит, расскажите. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Но я хотел вообще по поводу безработных.
Ой, простите, пожалуйста, у нас сейчас движение, у нас полминуты всего. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Владислав. Да,
Владислав. Значит, я сейчас еду с большой Якимамки в сторону Кремля. Пробка стоит вплоть до, это самое, до дома Пашкова.
До дома Пашкова. Слушайте, очень большая пробка от Новорижского шоссе и до Минского шоссе. Внешняя сторона МКАД. Очень серьезно, от Мичуринского проспекта, опять же, до Минки, внутренняя сторона МКАД. Огромная пробка, 4-километровая, стоит на Киевке на въезд. На Калужке почти такая же стоит на въезд. Ну, я имею в виду в город. Плохо на шоссе Энтузиастов. Стоит 4-километровая пробка от третьего транспортного кольца и туда в область. Ну и в целом сейчас по Москве 7 баллов. Ну что, пойду помучаюсь вместе с вами. Давайте не унывайте, будьте позитивнее. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.